Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. День памяти жертв Холокоста. Как он отмечается в России? Иск Алексея Навального к системе «Платон». Как власти России во время кризиса влияют на половую жизнь людей? Мнение известного сексолога Льва Щеглова. И открытие Роттердамского кинофестиваля. Об этих и других событиях и темах 27 января в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. В Москве и в других городах России проходит неделя памяти жертв Холокоста, посвященная 71-й годовщине освобождения Красной Армии узников концлагеря Аушвиц, Освенцим. Кульминацией цикла мемориальных мероприятий в Москве стал вечер памяти в театре «Геликон-опера», организованный сегодня, 27 января. «Мы не имеем права законодательной инициативы, но все время предлагаем сделать 27 января, день освобождения Освенцима, официальным днем памяти жертв Холокоста в России», заявил Радио Свобода президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, с которым накануне побеседовал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Что в этом году нового? Мы делаем выставку в Государственной Думе, посвященную этому дню. У нас есть проблема. Россия была одним из инициаторов установления 27 января как Всемирного дня памяти жертв Холокоста. Красная армия освободила как раз 27 января Освенцим. Но этот день до сих пор в России не считается памятной датой. Поэтому мы надеемся проинформировать еще раз депутатов и руководство Государственной Думы. Возможно, мы не имеем права законодательной инициативы. Возможно, кто-то выдвинет эту инициативу, что все-таки мы предлагаем это все время. Что традиционно тоже ко дню подводятся итоги сочинений школьников и конференции проводятся молодых ученых на итоги сочинений на тему Холокоста. Что нового в прошедшем году? Нам удалось выпустить методическое пособие по геноцидам 20 века, где большая часть связана с Холокостом. Это не имеет непосредственно отношения к 27 января, но последние годы всей деятельностью, связанной в этом направлении, непосредственно занимается Центр Холокост Московский, который мы всячески поддерживаем. Значит, я был в Беслане, был в Северной Осетии. Это было, наверное, года 3-4 назад, еще предыдущий там глава республики Теймураз Мамсуров, и я узнал, что его дети были в числе заложников в Беслане. Парень, который нас встречал, у него дочь тоже лежит на этом кладбище. И это меня тоже так тронуло, и это очень созвучно. Там столько погибших, что это трагедия. Там погибли же не только осетины. Мы им помогали, мы несколько лет и софинансировали, и методически помогали делать конференции в Беслане с тем, чтобы пережить это. И участвовали все стороны, и матери Беслана, и ребята приезжали, которые участвовали во взятии этого, то есть разные ученые. И в том числе мы приглашали и других, и армян. И так армяне подключились, и мы участвовали вместе тоже и в подготовке к столетию геноцида. Конференция, которую мы проводили в этом году, у нас приезжали и армяне, и турки. Мы дружим с турецким посольством, тоже и с турками. И приезжали, участвовали лекторы турки, которые занимаются и Холокостом, и занимаются... У них тоже эта проблема, отрицание. И важно, мы говорим о том, что нужно сегодня жить, нужно все то, что было между народами, изучать, кланяться, помнить. Мы считаем важным, особенно в России, где тоже была масса геноцидов собственного населения, очень важно изучать это, видя разные стороны проблемы. Мы говорим о геноцидах, у них есть общая природа, пренебрежение человеческой жизнью ради каких-то непонятных целей и идей. При этом мы сотрудничаем с многими другими еврейскими организациями, которые существуют, и не только еврейскими. Будет траурная молитва в разных синагогах Москвы и большой прием, такой мемориальный вечер в театре, в Геликон-опер. Кроме того, неделя памяти, чтобы каждый человек мог найти то, что ему интересно. Сегодня еще одно мероприятие добавилось в неделю памяти. Музей фотографий братьев Люмьер привозит венгерский альбом Аушвица. Нацисты, немцы в лагере снимали как раз депортацию, уничтожение венгерских евреев. Это весна-лето 1944 года. Целых два месяца будет эта выставка в центре фотографии. Что свежее? Снят фильм Мавцира, «Холокост и Восточный фронт». Несколько лет мы делаем рядом с 27-м числом. Я приглашаю на обед пасторов евангельских христиан-баптистов, евангельских церквей, которые в России работают, потому что нам удалось с ними вместе наладить работу по приведению в порядок захоронений жертв Холокоста на территории России. Это огромнейшая работа. Не видно, когда мы ее закончим, но благодаря им мы серьезно двинулись, нашли поддержку губернатора Тверской области, потому что много захоронений в Тверской области, и там это двигается. Хотя делается много и в разных других областях сегодня. Значит, синагога на Бронной, замечательный такой раввин Исаак Абрамович Коган. Вот они делают вечер памяти Михоэлса. Михоэлс был тот человек, который ездил открывать Второй фронт, если вы помните это, ну, эту историю уже, что создали еврейский антифашистский комитет в Советском Союзе, и целью которого было помочь Рузвельту бороться с изоляционистской политикой американцев, республиканцев. И потом Михоэлс участвовал, еврейский антифашистский комитет, вот, в работе ЧГК и в создании вот, документов, связанных с Холокостом. Ну и сам трагически тоже погиб, был убит в Минске в 1949 году.
Вас устраивает, как в школе изучают эту тему? Работаете ли вы над тем, чтобы серьезно и глубоко это изучали в школьном
году? Ну, частично я уже начал отвечать на этот вопрос, что вот, наконец, вышло методическое пособие, утвержденное Министерством образования. Я думаю, что вообще с изучением истории, вообще Холокост – это собственная история России, потому что это российская часть российской истории. Но так как я вам привел пример могилы в том местечке, где я родился, что большинство населения считает это могилой чужих людей, не соседей, а это еврейские могилы. Также примерно сегодня в российском сознании находится Холокост. Я как-то обсуждал эту тему с одним крупным государственным таким деятелем, не антисемитом. Он мне сказал: слушай, Юра, ну что вы евреи вот в России со своими 6 миллионами? У нас 30 миллионов погибло. И вот это понимание, что эти 6, эти 30, это поэтому никто не знает, сколько на самом деле погибло. Это серьезнейшая проблема осознания. Я не сказал об этом четко. Я себя очень плохо чувствовал, и я не хотел идентифицироваться с теми ребенком, будучи убитыми евреями, потому что они убиты были, унижены и убиты. Поэтому проект вот этот по приведению в порядок захоронения, я считаю, проект вернуть достоинство людям. Тоже взрослым человеком, сегодня уже я этим занимаюсь, а в памяти народа сохранилось, что евреев унизили и убили, отобрали, унизили, убили, и это было можно. Вот в России вот это серьезнейшая проблема. И русские люди не хотят сами про себя понять и узнать, что они тоже были унижены и убиты. Унижены и убиты властью в 30-м году вместе с моими. Мой дед Абрам тоже был раскулачен. Он был мельником, и у него была земля. Я говорю, русские – это не значит русские по графе, сейчас этого нет. Я имею в виду, что вот те люди, кто живут сегодня в России, эти люди, которые были сосланы и убиты, и так далее, и тому подобное. Да? И те, которые после Второй мировой войны, голод и все остальное, то, что было. Люди про себя хотят узнать только хорошее. Мы победители. И в этом проблема. Не особенно кто-то хочет изучать другие трагедии какие-то. Вот вопрос, тема Холокоста, она ведь в Израиле находит неоднозначное понимание. Я не знаю, большинство или нет, но есть большая группа израильтян, которые не хотят идентифицировать себя вместе с жертвами Холокоста. У них есть на это основание. Они герои, сыновья героев, которые создали страну и отстояли страну. Они не хотят считать себя близкими с теми, кто, кого убили как скот. Потому что те, кто мог носить оружие, ушли или были... Ну, в общем, историю Холокоста вы знаете. Поэтому это серьезная психологическая проблема, серьезнейшая. Если изучение истории Холокоста в России улучшаться может только вообще с осознаванием истории собственной, с изучением собственной истории, а не мифов об истории.
С президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Арбитражный суд Москвы сегодня начал рассматривать иск Алексея Навального к компании «Arte Invest транспортной системы», оператору системы сбора платы с дальнобойщиков «Платон». Навальный просит суд признать недействительной сделку между компанией «Арте Инвест» и «Росавтодором», поскольку, как он считает, она была заключена с нарушением законодательства, не был проведен конкурс, а также не приведено обоснование, почему за выполнение операторских услуг «Арте Инвест» будет получать от государства более 10 миллиардов рублей в год. Совладелец частной компании «Арте Инвест» Игорь Ротенберг, сын близкого друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Этот факт, а также размер, установленный законом платы за проезд по трассам, вызвал недовольство среди дальнобойщиков, которые проводят акции протеста по всей России. Подробнее о том, каковы шансы оспорить соглашение по Платону и какие пункты документа вызывают вопросы, в интервью моей коллеге Наталье Джанпаладовой рассказал руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Данное соглашение, сделка должна быть признана ничтожным, поскольку порядок заключения данного соглашения противоречит законодательству. Согласно закону о конституционных соглашениях, любое соглашение, там есть некоторые исключения, но данное соглашение не подпадает под него, любое соглашение должно заключаться через конкурс. Должно быть много участников, индивидуальные предприниматели, юридические лица, которые могут участвовать в конкурсе и предложить лучшие условия для исполнения соответствующего соглашения. В то же время по соглашению по обслуживанию системы «Платон» не был произведен конкурс. Он достался обычному обществу с ограниченной ответственностью РТЦ «Инвест транспортные средства». Это общество ничем не отличается от других обществ. Поэтому мы просим признать соглашение ничтожным, чтобы провели в установленном порядке конкурс и выбрали то юридическое лицо или предприниматели, которые предложат лучшие условия.
Вам несколько раз, я знаю, отказывали юристам Фонда борьбы с коррупцией в получении этого документа. В итоге вы его все-таки получили, прочитали. Что из этого документа следует? Как там прописан механизм работы системы «Платон»? Кто из этого что получает? Что там есть интересное такое, на что важно обратить внимание?
Мы до сих пор не получили и не опубликован текст самого конституционного соглашения. Действительно, страна обсуждает это соглашение, а его нигде нет в официальном доступе. Нам на так называемый black box Фонда борьбы с коррупцией поступило это соглашение. Мы считаем, что оно, скорее всего, достоверное. Оно с подписями, с печатями. И, скорее всего, оно соответствует тому соглашению, которое заключено. Хотя я рассчитываю, что в суде мы получим настоящее соглашение. Что интересно в нем? Оно не содержит какого-либо финансового обоснования, например. Конституционная плата в размере фактически 10 миллиардов рублей, она ничем не обоснована. Такого финансового обоснования у нас до сих пор нет. Может, оно где-то есть, но у нас его нет, оно финансово не публиковано. В основном оно составляет с собой технические требования, ничего существенного нет, но есть какие-то детали, например, порядок внесения платы, концедент противоречит закону, порядок внесения концессионной платы. То есть не юридическое лицо РТ, транспортная система, платит государству, а наоборот государство выплачивает вот эту сумму 10 миллиардов 600 миллионов концессионеру, то есть транспортным системам. Это явно противоречит закону, так не должно быть, и это тоже одно из оснований для признания этого соглашения ничтожным.
У вас, у Фонда борьбы с коррупцией, какое есть объяснение тому, что эти деньги платит государство компании РТ транспортные системы?
Поскольку финансового обоснования нет и невозможно сделать выводы, почему они такой порядок оплаты ввели, противоречащий законодательству. В данной ситуации тоже казалось бы, а что мешало правительству, Росавтодору провести конкурс? В конце концов, они умеют делать так, чтобы выигрывал нужный участник конкурса, нужный им. Здесь очевидно тоже какие-то коррупционные основания, учитывая собственников. Вот это общество, транспортная система, созданная незадолго до распоряжения правительства, которым должна создаваться система «Платон». Очевидно, есть какие-то механизмы, которые ускоряли правительство принять такое решение в нарушение законодательства. Мы не можем утверждать, очевидно, что там есть какой-то элемент давления на правительство. Но вот такие косвенные признаки нарушения законодательства, скорость принятия этого постановления. Причем сначала же правительство хотело объявить конкурс, а потом его решило отменить и заключить соглашение без конкурса. Вот эти все косвенные признаки свидетельствуют о том, что очевидно тут было какое-то коррупционное давление и, возможно, из органов, которые стоят над правительством, администрация президента.
Почему это соглашение должно быть открытым?
Соглашение определенно имеет общественную значимость. Это подтверждают люди, дальнобойщики, которые выходят на улицы, которые разбираются в том числе технической части. В этом и есть значимость, чтобы дальнобойщики могли сами разъяснить те детали соглашения, понять, кто выгодоприобретатель по данному договору и оценить его на его коррупционной емкости, таким словом называется.
Я знаю, что фонд был готов оказывать юридическую помощь дальнобойщикам. Кто-то из дальнобойщиков обращался.
Есть юристы, которые помогают фонду борьбы с коррупцией, сейчас помогают непосредственно дальнобойщикам, непосредственно на месте их сбора в Химках, они оказывают непосредственно правовую помощь на месте. Вот я знаю, Виталий Сируканов, юрист, активно, постоянно, в постоянном режиме встречается. В том числе от фонда борьбы с коррупцией мы помогали подать заявление также в Федеральную антимонопольную службу, дальнобойщики сами хотели подать. Какие-то еще юридические документы мы готовили для них, да, и продолжаем это делать, готовы оказывать такую помощь.
А вы с дальнобойщиками обсуждали перспективы, если вдруг суд признает это соглашение недействительным, отменит его? Как они к этому относятся?
Я знаю, что Алексей встречался неоднократно с дальнобойщиками. Я на тех встречах не присутствовал. Наверняка обсуждались и перспективы иска. Мы, конечно, не строим иллюзии, что арбитражный суд возьмет и отменит конституционное соглашение, признает его ничтожным и отменит систему Платон, по сути. Таких иллюзий нет, но мы привлекаем внимание к этой проблеме, к той проблеме, что конституционного соглашения вообще не было опубликовано, что финансового обоснования нет. Я думаю, что такая информационная поддержка дальнобойщикам сейчас очень необходима, которые продолжают протестовать по всей России.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, с которым беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Следующее заседание по этому делу назначено на 2 марта. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Экономический кризис в России, падение курса рубля, рост цен, потеря работы, сворачивание бизнеса, политическая цензура, выходки чиновников, безнаказанность спецслужб и ограничения на выезд за рубеж. Все это темы большинства активных общественных дискуссий. Но почему сейчас в них немного внимания уделяется личной, сексуальной и семейной жизни россиян? Насколько активно и какими методами вмешивается в нее государство? Какие стереотипы навязывает? Обо всем этом я поговорил сегодня с учредителем и ректором Института психологии и сексологии в Петербурге профессором Львом Щегловым. В России очень много и давно сейчас говорят власти в первую очередь об обществе, как о большой семье, о патернализме, о вертикали и, внимание, о подчинении. Это на официальном уровне. А на неофициальном из Кремля годы уже доносится тюремная лексика. Опустить, нагнуть, отрезать. Если бы у бабушки был половой орган дедушки и так далее. Все мы это помним. Вам, как сексологу, о чем это все говорит?
О том, что советское, а потом и российское общество, оно и так было достаточно инфантильно. Именно с подростковыми проявлениями агрессии, с подростковыми представлениями о силе и слабости и прочее. К сожалению, в последние годы эта инфантилизация, она не только пошла на убыль, а она, уж не знаю, насколько сознательно или бессознательно, она как бы еще и насаждается и воспевается всеми теми, кого, в кавычках, конечно, но можно назвать формально образцами для ориентировки для большинства граждан страны.
Если отношения власти, оппозиции и вообще общества в современной России описывать медицинскими и психолого-сексологическими терминами, это набор извращений или, наоборот, классика?
Отнюдь. Извращение – это вряд ли подходящий термин. Это вполне как бы объясняется в рамках психологии, психологии социальной, психологии индивидуальной, иногда, да, психологии клинической, но я не думаю, что речь идет о безумии. Это термин такой простонародный. Нет, это прежде всего можно охарактеризовать следующими терминами. Первый, который я уже применил, колоссальная инфантилизация и примитивизация сознания. Второй термин, как бы регресс до уровня каких-то племенных представлений о вожде, о силе своего племени, о бесконечной враждебности со всеми иными племенами. Следующий термин, и очень важный, это, к сожалению, полная утрата большинством способности к критическому мышлению, а это очень важная часть психики, которая позволяет человеку быть не организмом, а личностью. Вот эта утрата критического мышления, да, она, безусловно, связана с конкретными действиями пропаганды, потому что неразвитый ум, он очень податлив для всех простых, ярких, четких образов. То есть большинство находится в состоянии почти гипнотического транса, когда искренне верит в то, что ей навязывает словами, жестами, отвлекающими блестящими предметами гипнотизер.
А если мы немного похулиганим и поговорим о внешней политике России? Кто у нас альфа-самец? У кого пубертатные мечты? А у кого импотенция, допустим?
В примитивном сознании вождь периодически должен был на глазах радостно изумленной публики своего племени, скажем, переламывать заранее подпиленную толстую палку или разрывать заранее полуудушенного какого-то зверька, или, подгадывая день солнечного затмения, по мановению руки насылать на землю тьму и тому подобное. Еще раз хочу сказать, в примитивном сознании вождь – это всегда сакральная фигура. Поэтому очень многие действия вполне просчитаны, вполне понятны, и именно вот в этом ключе.
Вы недавно написали в своем Фейсбуке: «Укрепляюсь в ощущении того, что у нас сейчас параллельно живут два внешне похожих, но по сути категорически различных биологических вида, ну, как в прошлом неандертальцы и предки наши. Что вы имели в виду, и значит ли это, что эти два вида, согласно законам биологии, разойдутся навсегда?»
Нет, конечно, согласно законам биологии, вряд ли, потому что для того, чтобы это стало каким-нибудь из биологических механизмов, такая ситуация должна длиться многими веками, а этого, как ни крути, никогда не будет, да? Но психологически, морально-нравственно, интеллектуально-креативно, эмоционально, действительно, я наблюдаю, что таких непониманий друг друга в прошлом не было. Можно сказать, ну как же, вот, скажем, та небольшая группа, которая понимала истинную цену Сталину, и так называемые сталинисты. Ведь это было в нашей истории? Нет, все же большая часть из них была мотивирована удушающим конкретным страхом, когда надо было ставить на кон не свое состояние и не карьеру, а просто здоровье, а то и жизнь. А сегодняшняя ситуация, она все же несколько иная, но наблюдается действительно, как эмоциональные реакции, оценки, мнения, стиль размышления одних не просто не принимается другими, он им непонятен. А когда непонятно, то чтобы иметь психологическое равновесие, мы всегда стараемся себе объяснить непонятное. Ну, для довольно примитивного большинства, потому что, ну, на мой взгляд, не является никаким удивительным фактом, что большинство людей любой национальности при любом строе в любое время – это люди более глупые, менее развитые, менее информированные, нежели меньшинство. Таков закон. Так вот, этому большинству в силу некоторой неразвитости меньшинство не только непонятно, но это как бы начинает зудеть, раздражать и являет собой отличную почву для простейших рассуждений. Вот ты, не боясь, что-то пишешь, протестуешь против власти. Ага, ясно, ты же куплен врагами. Первый вариант. Ага, ясно, ты же безумец, ты сумасшедший, ты просто сбежал из психиатрической клиники и так далее. То есть на этом фоне возникают суперпростые объяснения, которые вот этот вид биологически, со сниженной критикой, с некоторой неразвитостью, загипнотизированностью, очень устраивает. Потому что иначе надо мучительно размышлять, отказываться от некоторых своих как бы логических конструкций. Это большой, тяжелый, мучительный путь. Поэтому гораздо проще подавляющему большинству, которое, кстати, очень любит сбиваться в стаи, в толпы, А психология в толпе совсем иная, нежели поодиночке. Возникает ощущение всемогущества, ощущение в кавычках единой семьи, возрастает агрессивность и так далее. Вот куда приятнее и проще этому биологически выраженному большинству сбиться в стаю и хором петь лозунги. Это просто, ну, облегчает мучительность индивидуальных размышлений. Почему странное меньшинство думает и ведет себя совершенно иначе, чем я? Ну, конечно, либо куплены врагами, либо они сумасшедшие, их надо запереть. Все.
Как нынешний кризис в экономике, все эти нервы, все эти падения сказываются на мужской и на женской потенции? Вот есть мнение, грубо, если падает рубль, у мужчин падает все. Нынешнюю ситуацию можно так описать?
Нет, я думаю, пока нет еще, потому что, ну, во-первых, политологи прекрасно знают, что, опять же, вот условный какой-то народ, общество, наиболее умные, наиболее способные критически мыслить, начало чего-то негативного понимают и чувствуют гораздо раньше. Грубо говоря, есть шаг серьезный, временной, до того, чтобы это, несмотря на объективность, осознало вот то самое большинство. Уверяю вас, что резкого осознания пока еще нет. Идут только первые ростки, поэтому они и проявляются в таких, скажем, акциях, как вот дальнобойщики и их протест. Мы видим протест не вообще против происходящего, а против конкретной узкой моей отрасли. Ну, типа, давайте объединимся силами окулистов и будем протестовать не против всего, что в медицине происходит, а, как нам кажется, это в нашей сфере. Это первое. Второе. Даже их протест связан с частным, потому что вся эта система сборов несправедливая, глупая, неповоротливая, нечестная. Она одна из многих систем, но дальнобойщики, естественно, видят только свое. Поэтому говорить о том, что сейчас есть осознание кризиса, связь ухудшающей жизни со всеми видами бессмысленного управления и плохой политики, она еще далеко не у всех. Хотя, безусловно, у людей повышенно тревожных, с некоторыми все-таки зачатками индивидуального мышления, которые начинают понимать, что завтра будет не лучше, а, скорее всего, так же, а то и хуже. Вот у них, да, невротические тревоги, напряжение, безусловно, несколько искажают сексуальную функцию. У так называемой золотой молодежи это может, как ни странно, временно вызывать подъем сексуальной активности, всего связанного с сексом, потому что это то крыло, под которое страус хочет спрятать свою голову. Мутное раздражение, ощущение в будущем большей тяжести дает как бы желание устроить себе небольшой пир во время чумы, холеры, свиного гриппа.
Принято считать, что женщины, они более сенсорны, чем мужчины, и они как бы заранее чувствуют интуитивно наступление каких-то плохих событий. И, соответственно, тоже, может быть, таковы законы биологии, у них в эти моменты повышается и либидо, и фертильность. Как реагируют женщины сейчас? И, кстати, они поддерживают мужчин или, как было принято там в 90-е, ищут спонсоров?
Катастрофически, вот если просто на уровне фотографии, вот сфотографирована жизнь 10 лет назад, 5 лет назад и сейчас. Катастрофически изменившейся жизни среднестатистического человека почти нет, кроме, безусловно, того, что фиксирует любое сознание, даже не сильно развитое. Цены в магазинах больше, вероятность заработать меньше. Это напрягает, но это еще не дает новые образцы поведения. Пока это, знаете, как бы вот, я бы такую аналогию привел, люди где-то далеко из-за гор чувствуют раскаты грома, но они еще не понимают, во что это превратится, они, так сказать, настороженно прислушиваются, что это. Но новых моделей поведения, типа все куда-то побежали в панике, или там начали запираться, или ищут бомбоубежище, или еще что-то, пока этого нет.
В советские времена люди скрывались от лицемерия советской власти в постели. Лицемерия за все годы, 90-е, нулевые сейчас, в жизни меньше не стало. Так вот, по-прежнему эта тенденция, мы говорим о России, сохранилась?
Да, я не сказал бы, что, условно говоря, все вернулись на кухне с этими разговорами. Но чем человек более развит, чем больше у него развита и интеллектуальная, и эмоциональная сфера, тем больше он тревожен, скажем. В силу тревоги пока еще на кухне не забиваются, потому что, несмотря на тот тренд, который все наблюдают, что власть не вступает в диалог с людьми, которые иначе думают, а старается их так или иначе угомонить, прищучить, заставить замолчать, в связи с этим нет ощущения, что я не могу на улице, в кафе, у себя дома говорить то, что я хочу. Но из-за вот этого разлома я действительно вижу, это уже стало общим местом, что даже и внутри семьи происходят какие-то совершенно мощные конфликты, вплоть до распада семьи, казалось бы, из-за политических споров. Да, потому что в какой-нибудь стране, Соединенных Штатах, западноевропейской стране, я думаю, действительно, муж где-нибудь в Нью-Джерси республиканец, а жена демократ по политическим пристрастиям. Это может вызывать споры, несогласия друг с другом, но это всего лишь политика. Она как бы не так уж пронизывает их сердце, душу и голову. У нас же сегодня быть демократически, гуманно, терпимо настроенным и жить с человеком, который приобретает просто на глазах агрессивные черты, националистические, или такие близкие каким-то конкретным уже режимом в прошлом, это почти невозможно, потому что это пронизывает всю основную систему взглядов и ценностей. А как раз новейшие исследования показывают, что в семейной жизни супружеской сегодня, в России, по крайней мере, самым скрепляющим мотивом для стабильности брака является не любовь, не материальное положение, не радостное совместное воспитывание детей и так далее. Там 9 основных мотивов. А самым цементирующим, самым перспективным является совпадение по шкале жизненных ценностей, упрощая общие основные взгляды и интересы. Если из общих взглядов и интересов у мужа предположение о том, что государство должно сместить центр внимание на человека, что во главе человек, что самое замечательное, это дружба со всем миром, по крайней мере, пытаться. Я не обманываюсь насчет того, что это возможно, но пытаться. Если муж считает, что государство для человека, а не человек для государства, и в то же время у него чудесная жена, которая, напротив, считает, что самое главное, государственная машина в виде власти, чиновников и прочее. И если одного, двух, 150 тысяч прижмут, даже несправедливо, это не важно. Если эта жена считает, что якобы у государства есть особая миссия, которая непонятна всему миру, и можно мир немножко поучить, погрозить ему кулаком и тому подобное, то эти люди, как ни парадоксально, испытывая друг к другу в юности страсть, а потом, имея общие сюжеты и общие дела в виде детей, там общих кастрюль, общих квартир и так далее, у них мало шансов на стабильность брака, потому что глобальные ценности у них не просто не совпадают, а по сути противоречат друг другу. Вот это наблюдается, да.
Это было мнение сексолога и психолога Льва Щеглова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, выступая 30 сентября 2015 года перед членами Совета Федерации России, крупными мазками изобразил мрачные перспективы человечества. Синтетическая жизнь, клеточная война, а главное – создание враждебными России силами новой расы – служебного человека, рабов, не обладающих самостоятельным сознанием. Несколько месяцев спустя в Российскую академию наук была представлена концепция стратегии развития конвергентных технологий, риторика которой во многом совпадает с использованной в выступлении Ковальчука в Софеде, и которая предлагает сделать стратегическим приоритетом научных исследований в России разработки на стыке нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, или сокращенно НБИК. Мой коллега Сергей Добрынин попросил прочитать и прокомментировать тексты этой концепции Алексея Гринбаума, исследователя комиссариата по атомной энергетике и альтернативной энергии Франции, который в начале 2000-х годов участвовал в обсуждении политики развития нанотехнологий и конвергентных технологий на европейском и международном уровне.
Нужно всегда отличать научную и политическую составляющую всех этих процессов. Когда какое-то появляется новое ключевое слово, новый термин, этот термин всегда имеет две функции. С одной стороны, он суммирует некий прогресс в научном плане, в научном и техническом плане. И, кроме того, всегда вот эти вот, как говорят по-английски, buzzwords, то есть такие новые ключевые слова, они всегда играют роль, что ли, моторчика для того, чтобы новое финансирование, новые бюджетные статьи были открыты для развития дальнейшего научной деятельности. И в 2000-х годах, в начале 2000-х годов, даже на самом деле этот процесс начался еще в 1999 году в Соединенных Штатах. Действительно, термин «convergent technologies», «конвергентные технологии», и потом термин вот «NBIC» использовался скорее на политическом уровне для того, чтобы обосновать создание так называемой национальной нанотехнологической инициативы в Соединенных Штатах. Это была главная, пожалуй, заслуга политическая всего этого движения конвергентных технологий. А в Европе этот термин, собственно, никогда практически не использовался. Какое-то время еще в 2000-х годах в Европейской комиссии существовал такой отдел, группа по конвергентным технологиям, но на этом все и закончилось. Группы этой уже давно нет. В том, как Европа структурирует, финансирует научные исследования, никаких конвергентных технологий, можно сказать, даже никогда и не было. Ну и уж, конечно, нет сегодня.
Но, вообще говоря, идея того, что исследования на стыке разных научных направлений важны, она не кажется подозрительной, да, достаточно естественной.
Да, да, поэтому нужно отличать риторику от научной реальности всегда. Риторика может быть политической, научная реальность другой. Значит, что происходит в научной реальности обычно? Действительно, можно говорить о какой-то конвергенции, о том, что разные дисциплины вносят некий вклад, но всегда в развитие продукта, одного конечного продукта. Конвергенция в этом смысле – это не некая изначальная предпосылка, не требование априорное к тому, как нужно развивать науку. Конвергенция происходит де-факто, когда создается определенный продукт. Ну, например, скажем, робот, который может, конечно, если этот робот взаимодействует с человеком, то, что называется, скажем, service robotics или персональная робототехника, то этот робот должен включать в себя не только определенные результаты в информационных технологиях, если пользоваться разделением NBIC, но и в когнитивной науке, конечно, и так далее. Таких примеров конвергенции на деле можно привести сотни. Они всегда начинаются, всегда связаны с конкретным продуктом, конкретной задачей. А метафизической конвергенции, представление о том, что вот сейчас все науки сольются в одну, или все технологии как-то сойдутся вместе. Это, конечно, политическая риторика и к реальности никакого отношения не имеет.
Но вот в рамках риторики, которая существовала в начале 2000-х в США, в частности, в рамках создания этой нанотехнологической инициативы, какие-то продукты были созданы в итоге?
Эта вся риторика политическая в конечном счете свелась к тому, что была создана, как я уже сказал, национальная нанотехнологическая инициатива, в которой никаких там когнитивных и информационных технологий почти не было представлено, но нанотехнологии и биотехнологии представлены были. И это практически было агентством по грантовому финансированию научных исследований. Другое дело, что это агентство имело свой бюджет дополнительный по сравнению с тем, что было бы, если бы вся эта политическая риторика не развивалась бы. То есть, ну, если посмотреть на реальность того, что произошло где-то 10-15 лет назад в Соединенных Штатах, в общем, реальный результат всей этой риторики конвергентных технологий – это выделение значительного дополнительного бюджета на развитие науки. Можно посмотреть, как развивался по годам, как рос бюджет национальной нанотехнологической инициативы в 2000-х годах. Это в то время была заслуга вот этой вот риторики конвергентных технологий, хотя времена эти закончились. Закончились они уже больше 5 лет назад, и то, что происходит с тех пор, очень отличается. И риторика поменялась, и бюджеты другие.
А почему поменялась риторика? Был какой-то конкретный импульс для того, чтобы отменить старую риторику?
Ну, политическая риторика, она всегда выдыхается, да. Национальная нанотехнологическая инициатива, конечно, существует по-прежнему, по-прежнему. Это еще одно агентство финансирования научных исследований наряду с, например, National Science Foundation в Соединенных Штатах. Любая политическая риторика в какой-то момент выдыхается, потому что просто уже у всех на слуху эти слова. То же самое произошло с конвергентными технологиями в те времена. Но поскольку никакой особенно научной подоплеки, научной базы у этой риторики не было, если спросить ученых сегодня, как и 10 лет назад, где в вашей работе конвергенция разных технологий, думаю, что ученые были бы крайне удивлены таким вопросом, потому что человек работает в определенной области, никакой особенно конвергенции в работе одного конкретного человека не происходит. Поэтому, не имея хорошей научной базы, вся эта политическая риторика сыграла свою роль в начале 2000-х и затем просто закончилась, началась другая риторика.
Если посмотреть на ссылки, которые сделаны к тексту концепции стратегии развития конвергентных технологий, которая сейчас написана, видимо, при участии Михаила Ковальчука, хотя это прямо нигде не утверждается. Здесь есть ссылки, например, на таких достаточно одиозных представителей российского движения трансгуманистов, Данила Медведев, Виктория Прайд и так далее. И вообще риторика, которая используется в тексте концепции и которая была использована Ковальчуком в его недавних выступлениях, она во многом совпадает с риторикой трансгуманизма и всяких таких странных футурологических идей. Насколько в случае США идея NBIC была близка с каким-то трансгуманизмом и футуризмом?
Да, давайте действительно вот в этом тексте концепция стратегии развития конвергентных технологий много интересного. Значит, здесь есть как политическая риторика, так и научные какие-то аргументы. И, в общем, интересно было бы, мне кажется, отделить одно от другого и поговорить как бы о каждом из этих аспектов раздельно. Значит, что касается политической риторики, действительно, здесь повторяется, практически дословно, то, что было написано в районе 2000 года, это, по-моему, опубликовано в 2001, двумя американскими авторами. Одного из них зовут Михаил Рокко, другого зовут Уильям Бейнбридж. Уильям Бейнбридж – социолог и довольно известный член трансгуманистского движения, который с момента написания этого доклада о конвергентных технологиях в начале 2000-х больше не появлялся как-то на горизонте политическом, так сказать. А Михаил Рокко по-прежнему присутствует. Михаил Рокко уже довольно давно отказался от вот этого трансгуманистского дискурса начала 2000-х. Но, давайте вернемся в прошлое. Если мы посмотрим документ, который сейчас представлен, концепция стратегии развития конвергентных технологий, в нем речь идет о якобы разворачивающейся в мире научной революции, в кавычках, после чего кавычки исчезают на странице 6. Сначала слово «революция» взято в кавычки, после чего кавычки исчезли, и речь идет уже о наблюдаемой сегодня революции в области нанотехнологий. Вот эта вот революционная риторика, это в чистом виде заимствование из доклада Рока и Бейнбриджа, ссылка на который приведена на странице 9. Таким же образом оттуда заимствована, скажем, риторика о конвергентных технологиях. В те времена действительно влияние трансгуманизма, о котором еще мало кто слышал, в конце 90-х, начале 2000-х, было прямым абсолютно. Бейнбридж — это просто известный трансгуманист в те времена. Рокко тогда очень тоже увлекался этой риторикой. С тех пор трансгуманизм не то чтобы вышел из моды, но четко был отделен в Соединенных Штатах, мы говорим про Соединенные Штаты, четко был отделен от политических процессов принятия решений о том, как организуется и финансируется наука. Было действительно в начале 2000-х некое смешение трансгуманистской идеологии и политических процессов в Вашингтоне, оно закончилось довольно давно. Михаил Рокко, я с ним знаком, он уже довольно давно ни слова не говорит нигде и никогда ни про каких трансгуманистов. Более того, несколько лет назад он написал новый доклад про то, каким образом мы преодолели старое понятие конвергентных технологий, и теперь у нас уже мир после конвергентных технологий. Михаил Рокко уже больше не исполнительная фигура в финансировании американской науки. Он сейчас состоит советником Национальной нанотехнологической инициативы. И даже в качестве советника он всячески теперь открещивается от трансгуманистской риторики, потому что он уже хорошо понял, что эта риторика контрпродуктивна. Серьезные ученые довольно давно объяснили политикам, что одно дело идеология и какие-то такие иллюзии на тему нового мира, который мы построим, а другое дело — это реальная наука и то, что реально происходит в лаборатории. Значит, это что касается Соединенных Штатов. Что касается Европы, то доклад NBIC был прочитан в Европе. Европейская комиссия создала группу экспертов, которая написала альтернативный европейский доклад, так называемый CITEX, на который, кстати, тоже есть ссылка в этом документе, мне кажется. Этот доклад CITEX был, условно говоря, положен в стол. В Европе ни трансгуманистская риторика никогда особенно не влияла на то, как финансируется и организуется наука, ни даже альтернативный, значительно более мягкий доклад, который в чем-то похож, вот, кстати, на эту концепцию, потому что там тоже шла речь о гуманитарных науках, которые почему-то в докладе русском называются технологиями, хотя, конечно, никаких технологий там нет, это в чистом виде гуманитарные науки. Но даже этот довольно мягкий доклад, довольно интересный, европейский, в общем, не привел к переформатированию всей структуры организации финансирования европейской науки. Европейская наука сегодня строится в программе «Горизонт 2020» по другим принципам.
То есть можно сказать, что Михаил Ковальчук сейчас подхватил давно ушедший тренд, изображая, что тренд до сих пор влияет на принятие каких-то решений и на какое-то финансирование?
Да, значит, в политическом плане, несомненно. В политическом плане то, о чем идет речь в этом документе, концепция и стратегия развития конвергенции, в политическом плане это дело 10-15-летней давности в Соединенных Штатах, а в Европе так вообще такого никогда не было. Но есть еще и научный аспект. И действительно, если читать этот документ подробно, то мы увидим, что здесь есть некоторое смешение политической риторики 10-15-летней давности с кое-какими неплохими, довольно конкретными научными идеями, которые так или иначе реализуются сегодня во всем мире, и в Европе, и в Соединенных Штатах. Но вот несколько примеров, да, то есть если мы посмотрим, скажем, на конец этого документа, в списке таких более-менее уже конкретных действий, мы найдем разговор о том, что речь идет о развитии дизайна, инжиниринга систем, совмещающих живую и неживую природу в единые системы. Но это, в общем, несомненно, происходит в сегодняшней науке. Более того, на странице 11 упоминается синтетическая биология, информационная химия. Идет речь о строительстве кластеров или технологических платформ. Все эти слова действительно присутствуют в сегодняшнем структурировании европейской и американской науки. Конечно, в докладе NBEC в 2000 году не могло даже быть речи о синтетической биологии, тогда никто об этом не говорил. Поэтому мы видим, что доклад, вот этот вот концепция стратегии развития современных технологий не просто дословно повторяет документ 15-летней давности, но и особенно в конце, на последней странице, вносит туда хотя бы небольшую долю современного понимания того, что такое наука сегодня.
Вот в связи с этим такой вопрос. Во время своего выступления в Совете Федерации 30 сентября прошлого года Михаил Ковальчук тоже упоминал эти новые научно-технологические направления, но он их упоминал в качестве источника потенциальных угроз даже национальной безопасности России. Он сравнивал соперничество в создании атомного оружия между Россией и США и намекал на то, что вот эти новые технологии могут позволить неким неназванным враждебным России силам создавать какие-то методы биологического воздействия на человека, создание новой расы и так далее. А насколько все это кажется вам каким-то параноидальным взглядом на реальность?
Это кажется частью политической риторики. Я не слышал этого доклада, поэтому не могу комментировать конкретные выражения, но, несомненно, когда строится политическая риторика, она использует научную реальность только как отправную точку, как базу, а затем добавляет туда разные футуристические прогнозы. И все это часть дискурса, часть вот этой политической риторики, о которой мы и говорили.
С Алексеем Гринбаумом беседовал наш научный обозреватель Сергей Добрынин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», который по традиции завершает рубрика «Сегодняшний факт». 27 января в Роттердаме в очередной раз начался один из самых известных и авторитетных европейских кинофестивалей, традиционно ориентированный на поддержку альтернативного некоммерческого кино. Он продлится до 7 февраля. Почти все это время на нем будет работать обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, который накануне открытия Роттердамского кинофестиваля поделился в беседе со мной своими ожиданиями. Вы изучили программу, вы поедете в Роттердам в 18-й раз, кажется, и наверняка отобрали для себя несколько, ну, что называется, мастс. Вот о каких фильмах идет речь?
Саша, ну, я думаю, что даже не в 18-й, а, наверное, уже в 20-й. Такое у меня ощущение, что первый раз я был в Роттердаме в 1996 году или 97-м. В общем, что-то уже близко к 20-ке. За это время фестиваль очень сильно менялся и расширялся, и даже сокращался из-за отсутствия средств. Но вот сейчас переживает какой-то новый старт, потому что сменился его руководитель художественный, новый директор Бера Бейлер. Он объявил о том, что проведет некоторую реформу и уже отобрал для этого фестиваля самые оригинальные, самые смелые, самые новаторские фильмы. Ну, в общем, Роттердамский фестиваль именно такими фильмами всегда и славился, поэтому туда и съезжаются синефилы со всего мира, чтобы посмотреть то, чего не увидишь почти нигде больше. Я отметил для себя две большие программы фестивальные. Первая — это программа фильмов из Барселоны, которые снимали в 60-е и 70-е годы, несмотря на то, что в то время была диктатура Франко, там существовала вот такая вот группа энтузиастов, которые, вопреки цензуре, вопреки ханжеству, снимали очень отважные картины, в основном жанровые, хоррор, эротические фильмы. Конечно, они сталкивались с большими цензурными проблемами, сюрреалистические эксперименты и так далее. К сожалению, значительная их часть забыта. И вот сейчас знаменитый кинокритик Олаф Мюллер извлек их из небытия и привез в Роттердам. Вторая программа, которая меня очень заинтересовала, это цикл фильмов японского режиссера Масао Адачи. Он снял совсем немного, но, тем не менее, очень знаменит благодаря своей странной судьбе. Он в свое время начинал как помощник известных режиссеров Кожи Вакамацу и Нагисы Осимы. Вот. Но как-то раз, приехав в Ливан, он обнаружил, что политика его интересует гораздо больше кинематограф. Это были очень жаркие времена, и он вступил в фракцию так называемой японской Красной Армии, то есть террористическую группировку, и 28 лет прожил в Ливане, собственно говоря, занимаясь терроризмом, да, не знаю уж, как по-другому это назвать. Он кое-что там снимал, но все эти пленки погибли в бомбардировке. Потом он, разочаровавшись, и поскольку уже война закончилась, и он постарел, вернулся в Японию, там был задержан. Но вот сейчас он на свободе и снова вернулся к увлечениям своей молодости, снимает кино. Очень любопытная судьба. О нем есть замечательный документальный фильм, который тоже был в Роттердаме пару лет назад. И вот сейчас и сам Масао Адачи, и его фильмы, в том числе и ранние 60-х годов, такие жанровые и новые, по-прежнему революционные, приедут в Роттердам.
Ну, политика всегда широко была представлена в программе Роттердамского кинофестиваля. Вот такое традиционное коммерческое кино, там, тем более голливудская продукция, игнорировалась. А вы сказали, что в последние годы были какие-то, как я вас понял, попытки покуситься на традиции кинофестиваля. Вы что имели в виду?
Да, но совсем не то, что фестиваль становится более коммерческим. Он, наверное, коммерческий в том смысле, что зрителей становится все больше и больше, и билеты раскупают мгновенно. Вот я всегда спешу зарезервировать себе место за неделю до открытия фестиваля, потому что потом на многие сеансы ничего уже не найдешь. Некоторые, конечно, ранние такие поветрия, которые делали фестиваль совсем маргинальным, конечно, они уже исчезли, потому что он более стабильный, он идет в больших кинотеатрах, у него большой бюджет. Ну и в этом году на открытии будет «Королева Нидерландов» Максима, что тоже как бы свидетельствует о том, что это не какое-то такое маленькое артхаусное мероприятие, а что-то, как говорят в России, статусное. Вот, я еще не помню, чтобы «Королева» Лева приезжала на открытие Роттердамского кинофестиваля.
В Роттердам, помимо сейчас, вот, получается, венценосных особ, вообще обычно приезжают интересные гости, люди с кино напрямую не связанные. В прошлом году это были девушки из «Пусси Райот». В этот раз вы надеетесь с кем-то вот таким увидеться?
Ну, вот я очень надеюсь встретиться со знаменитым французским режиссером Филиппом Гранрио, который, кстати, снимал и в России. Его известный фильм «Озеро» снят с русским актерами. Вот сейчас он привез новую свою картину. Говорят, что там будет Василий Сигарев, автор новогоднего хита российской сцены «Страна Оз», которая очень многим понравилась, комедия такая страшная. Вот с ним я бы хотел поговорить, конечно. Но вообще, надо сказать, что русских собеседников у меня там будет очень немного, потому что русских фильмов практически нет. Есть в ретроспективной программе два старых фильма Михаила Калика. Есть фильм, вышедший уже в России, известный по скандалу с Министерством культуры, который отказывал ему финансирование, Александра Мендадзе, «Милый Ханс, дорогой Петр». Да-да-да. И еще буквально там какие-то две картины где-то проскальзывают, но ни в конкурсе большом, ни вот так вот на афишах, что называется, российских фильмов, к сожалению, нет.
Моя беседа с Дмитрием Волчиком о Роттердамском кинофестивале завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.